Глава 16. На дне. Первой мыслью Икинга было «тону». Его швыряло из стороны в сторону, вертело, словно щепку в водовороте, затягивало на глубину с головокружительной быстротой. Потом на него снизошло странное спокойствие. Ему больше ни до чего не было дела. Все равно пропадать. Но тут чья-то рука грубо схватила его за шиворот и вытащила на поверхность. Кашляя и отплевываясь, он вынырнул и обнаружил, что находится в воздушном пузыре под днищем затонувшего корабля. Ладья все еще опускалась в пучину с такой быстротой, что у Икинга то и дело закладывало уши, но теперь он хотя бы мог дышать. «Пришел мой черед спасти тебе жизнь», — прохрипел рыбьенок. «Ну, конечно», — ядовито отозвался Икинг, едва переводя дыхание. «А из-за кого я, по-твоему, так влип? Прекрати ты вовремя гоняться за Элвином, мы бы давно перебрались на другой корабль. Ты что, не слышал, как я кричал?» Рыбьенок залился краской. «Прости, я ничего не слышал», — промямлил он. «Нашел время подаваться в берсерки», — проворчал Икинг. Рыбьенок зарделся еще ярче. «Думаешь, дело в этом?» — робко спросил он, втайне гордясь, что в нем открылись такие неведомые глубины. «Да, думаю», — ответил Икинг. «И жизнь ты мне пока еще не до конца спас. Ведь мы не сидим в тепле и уюте под одеялами в деревне хулиганов, правда? А где это мы, кстати?» 13 счастливчиков наконец прекратил спуск и мягко лег на морское дно. «На дне», — пояснил Беззубик. Он плавал вокруг, восседая в перевернутом отщепенцевском шлеме, словно грозный орел в гнезде. И его зеленые глаза мерцали, как свечки. Такова единственная примечательная особенность простых садовых драконов — глаза у них светятся в темноте. «Корабль перевернулся, и мы очутились под ним, вроде как в воздушном колоколе», — пояснил рыбьенок. Икинг окинул взглядом опрокинутый 13 счастливчиков. Днище корабля превратилось в длинный сводчатый потолок, похожий на бочку. Скамьи стали вместо потолочных балок, а полом служила вода. Вокруг плавали стулья, весла, подушки, но, насколько он видел и слышал, под этим сводом, кроме них, не было никого. Ни свирепых отщепенцев, ни дружественных хулиганов. «Наверное, все остальные успели вовремя смыться», — вздохнул рыбьенок.
«Погоди-ка», — перебил его Икинг. «Там, под водой, кто-то застрял?»
Он нырнул, окатив рыбьенога и Беззубика небольшой приливной волной. Отсутствовал он минуты полторы, и когда, наконец, вынырнул, в руках у него болтался вялый и зеленоватый Элвин Вероломный.
«Зачем ты его спас?» — возмутился Беззубик. «Он гад! Хочешь, Беззубик его убьет?» И он кровожадно протянул когти к обмякшему Элвину.
Словно услыхав эти слова, Элвин открыл глаза, сморщился и заплакал, как младенец.
«Мое сокровище!» — рыдал он. «Сокровище мое! Нету, погибло!»
«Твое сокровище нас не волнует», — холодно заявил рыбьенок. «Если ты вдруг забыл, всего полчаса назад ты собирался продать все племя хулиганов рабства, не говоря уже о том, чтобы для начала сожрать старину Икинга. Если бы не твое дурацкое сокровище, мы бы сейчас сидели на уроке у плеваки Крикливого, смотрели в окно и считали ворон, а он бы разглагольствовал о том, как устрашать чужаков».
«Но мы еще можем его найти», — не унимался Элвин, пытаясь заглянуть под воду. «Оно где-то тут недалеко, почти у меня под ногами. Помогите мне, и мы заживем, как короли».
«Да заткнись ты, псих ненормальный», — рявкнул рыбьенок.
«Хватит спорить», — перебил их Икинг.
«Некогда. Нам сегодня везет, как никогда. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, воздушный карман стал несколько меньше».
И правда, воздушный карман и вправду уменьшился.